Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, с вами ведущая Наталья Сидельникова. Как хотелось бы всегда быть в хорошем настроении, чувствовать легкость и радость. Но все мы сталкиваемся с тем, что порой, а может быть некоторые и часто, испытывают тревогу. Иногда ей есть причина, а иногда есть ощущение, как будто она беспричинна. Давайте сегодня разберемся с тем, что же такое тревожность и как с ней быть. Нам поможет с этим разобраться психолог из города Минеральные Воды Камила Мевлютова, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Здравствуйте, Камила.
Здравствуйте. Очень приятно, что позвали. Да, действительно, тревога бывает разная. Ну, прежде всего, наверное, скажу, что это такое. Это вот некоторый дистресс, да, дискомфорт от неопределенности у человека. И будет неправильным сказать, что тревога — это всегда плохо. Есть нормальная тревога, она помогает адаптироваться к различным ситуациям. Она может возрастать, когда человеку грозит какая-то внешняя угроза, например. Тревога нам спасает жизни, в конце концов. Либо при недостатке информации или времени. Но также тревога может быть сигналом для того, что у человека в организме или в его жизни что-то идет не так. И поэтому на нее, конечно же, стоит обратить внимание.
А бывает ли беспричинная тревога? Вот такое ощущение иногда бывает, что мы не понимаем причину. Просто тревожимся и все. Бывает такое? Или все равно причина есть, она просто где-то скрыта?
Ну, причина всегда есть. Просто так, я думаю, без причин ничего не бывает. Конечно, есть несколько теорий даже про тревогу, есть когнитивная модель, как, откуда тревога берется, что тревога — это результат наших мыслей, наших когниций. Да? Мы сами себе заварили эту кашу в каком-то смысле, мы придумали, что сейчас будет какая-нибудь катастрофа, мы поверили в это, и в итоге человек сидит и уже тревожится. Да? Есть еще другая модель, называется экспозиционная. Она вот основана, очень интересная теория, она основана на том, что человек испытывает тревогу, потому что избегает заранее ее. Как-то так. Это, в общем, страх самого страха. Человек боится войти в аудиторию, чтобы сдать экзамен, в итоге говорит, я приду на пересдачу, и чем чаще он это делает, чем чаще он избегает, он будет бояться, соответственно, экзамена еще больше. Вот такая вот необычная теория. Плюс вот очень гештальтисты любят теорию модель скрытых эмоций. Она основана на идее, что причина тревоги кроется в привычке быть самым лучшим, быть самым хорошим для всех. Люди могут наступать на свои потребности в угоду другим, наступать на свои эмоции, и в итоге у них организм дает сигнал, что-то пошло не так. Кажется, ты не злишься, да? Кажется, тебе надо разозлиться, а ты этого не делаешь. И в таких случаях, конечно же, тревога, она вылетает просто у нас.
А польза от тревоги какая может быть?
Польза может быть на самом деле колоссальная. Как я уже говорила, она может нам спасти жизнь в каком-то смысле. Вы увидели дикое животное, и тревога сначала может быть страх, но в целом тревога будет вас держать, и вы будете от адреналина и норадреналина очень быстро бегать.
Плюс мобилизует, да?
Да.
Все сразу запасы организма, все ресурсы мобилизуют и вперед.
Да, и при недостатке времени, при недостатке информации. Вот вы опаздываете на самолет, и тревога будет вас подгонять. То есть вы будете быстрее собираться. Это все делает тревога. Это очень как бы неплохо для нас всех. Но вот когда нам нужно собраться и ускориться, это помогает. А вот ненормальная тревога, такая неестественная, да, она, наоборот, может мешать. И человек, там, например, перед экзаменом забыл все содержание, забыл свое имя, забыл, как его зовут. То есть Такую все-таки тревогу стоит различать, нормальную от ненормальной.
А что же делать, если человек испытывает вот такую сильную тревогу, что все забывает, наоборот, путается, не может вовремя собраться, потому что забывает какие-то вещи брать, ну вот прям весь такой растерянный. А что делать с такой неполезной тревогой?
Ну, для начала нужно, наверное, разобраться, что у человека, да. Есть разные формы, виды тревог. Ну, я думаю, в данном случае это не фобия, это может похоже на хроническое беспокойство, когда человек вообще в целом постоянно беспокоится о своей жизни, здоровье, карьере, финансах, да, то есть что-то постоянно происходит у человека. Я думаю, все даже таких людей знают. Если это панические атаки, которые тоже мешают, или, например, посттравматическая тревога будет. В зависимости от того, откуда тревога началась, с чего она началась, можно уже выбирать определенные виды техник, определенные виды даже лечения медикаментозного, может быть. Да? Я хоть этим не занимаюсь, этим занимается психиатр, я всего лишь занимаюсь психотерапией, но иногда без этого тоже не обойтись. Вообще в работе с человеком, у которого есть тревога, надо сначала выяснить вот эти мысли. Да? Я работаю по когнитивной модели, и мы эти мысли пытаемся найти, а потом из этих мыслей построить убеждение человека, на основании которых у него эта тревога и стоит. То есть человек может описывать ситуацию. Например, ну, возьмем того же студента, он боится сдать экзамен, и я задаю вопрос, или вы сами себе можете задавать вопрос, а что самого страшного происходит в этой ситуации? Что там такого страшного, безумного? Чего ты больше всего боишься? И каждый человек сам для себя отвечает на этот вопрос по-разному. Да, у кого-то это страх критики, у кого-то это страх провала, страх, что засмеют человека. И дальше снова уточняем у самого себя или у человека, а что это значит для тебя, вот если ты провалишься, вот если тебя покритикуют, там, либо еще что-то, да, что это значит для тебя. И тут тоже, опять-таки, у каждого будет свое. Ну, например, это будет значить, что я глупый, никчемный или никакой. И вот, вот это и есть убеждение, которое мы нашли. Если я провалился, то я никчемный. И вот это убеждение человек несет в себе, оно безумно давит на него. И цель когнитивно-поведенческого психотерапевта — оспорить это убеждение. Ну, это вот сейчас на таком примере, у каждого свои будут. И мы работаем уже с этим убеждением. И в итоге, конечно же, человек хотя бы, если человек хотя бы на 10% стал меньше верить в это убеждение, это уже будет плюс. Потому что если мы сместим веру с этого убеждения на веру на более адаптивное убеждение, у него тревога сама по себе уйдет.
А самостоятельно, вот если человек задает себе эти вопросы, находит вот эту причину, да, там, возможно, ему в детстве говорили, да, что ты никчемный, и все у тебя получается не так, да, и вот он нашел как бы вот этот вот момент. А как ему самому, например, попробовать с этим поработать? Есть какие-то техники?
Да, конечно. Ну, чтобы, наверное, выявить, нужно задавать себе вот вопросы, что я больше всего боюсь, как я уже говорила, что это говорит о мне, что это говорит об окружающем мире. В тот момент, когда человек понимает, что вот в нем сидит такой внутренний критик, с словами родителей, допустим, или значимых взрослых, которые постоянно унижают, оскорбляют его, да, то, конечно, мы можем работать с этим внутренним критиком. Есть такая техника, она называется техника двойных стандартов. И заключается она в том, что вместо того, чтобы унижать или оскорблять себя, человек может разговаривать с собой так же сострадательно, как если бы он разговаривал с близким другом. Да, вот как будто бы представь друга с такой же ситуацией, и что бы ты ему сказал. И люди достаточно сострадательно относятся к своему другу, но почему-то очень сильно ругают себя. И вот здесь нужно спросить себя, говорил бы ты такие неприятные вещи другу, если бы у него возникла такая проблема, что бы ты ему сказал? И вот здесь как бы наращивается сострадание самому себе, и в итоге оскорблять себя будет так же, наверное, зазорно, как бы если человек оскорблял своего друга.
То есть здесь и, да, такое сопереживание, и поддержка, да, потому что друзей мы всегда поддерживаем, да, и здесь мы можем поддержать себя таким образом.
Да, причем порой для человека не имеет значения, откуда его, с какой стороны его хвалят, откуда его поддерживают. Если вы скажете это самому себе, то вы почувствуете такой же прилив энергии на самом деле. Поэтому это не имеет большого значения. Нужно уметь себя поддерживать, говорить себе, что ну, я молодец, это очень хорошо скажется.
А вот ситуации устройства на работу, например, люди часто перелистывают объявления, все смотрят, но никуда не идут. Вот здесь это ведь сильная тревожность, получается, страх, да, какой-то неудачи, возможно. Как с этим быть, как себя все-таки привести на собеседование?
В этой ситуации очень распространен случай боязни отказов. И скорее всего, человек заранее думает, вот меня никуда не возьмут 100%, и зачем мне вообще куда-то идти, да, избегание уже, вот, кстати, избегание. И эта ситуация будет вызывать, безусловно, тревогу. Тут либо мы вытаскиваем экспозиционную эту модель, перестаем бояться страха и делаем еще больше, либо как-то работаем с тревогой. Но в данном случае я как раз иду к страху. Но я даю такую технику очень часто. Это может касаться не только работодателя, это может касаться еще знакомства для построения отношений. Я говорю, вот есть техника, 10 отказов. Вот у тебя есть неделя, иди и получи 10 отказов. У тебя цель именно отказы получить. Пиши в какие-нибудь крутые компании, знакомься с каждым человеком и пытайся строить с ним отношения. Ну, просто задать вопрос, человек ответил нет, все, галочку поставили, есть один отказ. Дальше пошли, да. Ходи по вакансиям, просто по всем, которые ты только можешь найти, твоя цель — получить отказы. И, как правило, в конце недели, если человек хотя бы вот так 10 отказов получил, у него к тому времени будет уже, скорее всего, работа и не будет страха отказов. Техника, на самом деле, замечательная, она только для первого раза кажется сложной, но как человек один раз пошел и получил отказ, ему уже все гораздо проще, и он с удовольствием ходит, бегает, получает отказы и говорит, вы знаете, я больше не боюсь совсем. То есть вот за одну неделю он полностью избавляется от этого страха. Но главное все-таки, конечно, идти и делать. Вот. Если мы говорим про выступление на публике, да, вот какие-то такие ситуации, когда у вас есть время, чтобы подготовиться, да, и нужно и делать, в таких ситуациях я рекомендую технику заземления. Это одна из самых лучших техник в КПТ. Она иногда помогает даже при панических атаках, не говоря уже про тревогу. Нужно сделать вот что. Вы смотрите вокруг себя, вы пытаетесь сразу, мы отвлекаемся, слышать, что происходит, пытаться, я не знаю, почувствовать запахи вокруг, и можем уже сразу перечисливать. Ну, например, можно взять какие-то предметы и сказать, так, телефон, так, чайник, так, ноутбук, сигареты, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Человек трогает предметы и говорит, что они из себя представляют. Потом он начинает их пробовать на запах. Да? Если какая-то еда, он начинает их нюхать, он начинает, ну, такие очень сильно пахучие, опять-таки, да, если это еда, она тоже сильно пахнет, если это сигареты, и говорит, озвучивает. Понюхал, озвучил, понюхал, озвучил, понюхал, озвучил. Какие-нибудь такие волосы тоже сильно пахнут, да, вот именно пахнущие хорошо. Дальше. Человек прислушивается. Это все делается вот прям очень-очень быстро, и озвучивать тоже можно про себя, можно вслух. Озвучивает, что он слышит. Так, слышит гудение холодильника, сигналы каких-то машин, разговоры где-то издалека людей. Вот все это слышит, он должен отделять звуки. И в конце он должен почувствовать, что у него там во рту происходит, да, какие-то вкусы. Можно что-то в рот взять, какой-нибудь, я не знаю, кусочек еды. Можно попробовать понять, какой вкус у слюны. Но именно уйти в это вкусовое ощущение. И в итоге, вот как только эта техника сделана, ее сделать нужно, можно буквально за полминуты, даже меньше. И вот в этот момент сразу идти и делать то, что было страшно. То есть говорить тост, выступать на публике, отвечать в аудитории, неважно. Потому что в данной ситуации человек полностью заземляется. Когда он в тревоге, он находится где-то в своих мыслях, где-то летает, о чем-то думает. Ну, то есть тревога у него возрастает. Он сам себя как будто накручивает.
Он накручивает, да, накручивает, придумывает страшные сценарии, которых, может быть, в общем-то, и нет. Да? То есть здесь задача как раз вернуть себя здесь и сейчас, да, вот заземлиться, чтобы вот уйти от этих всех фантазий.
Да-да-да, то есть какая-то вот материализация происходит. Мир реальный, и в реальном мире ничего страшного не происходит.
Хорошо, а мы вернемся к беседе после небольшой паузы.
Вновь и в мороз. Шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
Напоминаю, сегодня у нас в гостях Милютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Камила, мы с вами говорим о тревожности. Поговорили об очень интересных техниках. Последняя техника у нас была заземление. Мы вернулись в реальный мир, да, мы все пощупали, послушали, понюхали, перешли ко внутренним ощущениям, да, ко вкусовым. И теперь можем идти выступать на публике, да, сдавать экзамен. Для экзамена тоже подходит, да?
для всего подходит в целом. Обычно, если у человека очень сильная тревога, можно дать себе время. На экзамене у нас, как правило, есть время, да? Можно посидеть и сказать: так, давай увеличивай тревогу. Увеличивай тревогу, самому себе сказать, да? И человек начинает бояться, он увеличивает. Ну, когда он не отвечает, безусловно. Если он будет отвечать в этот момент, у него не получится. А вот именно когда он готовится, да, он будет увеличивать ее мысленно, и все, тревога иссякнет. Она просто выключится. Потому что это тоже такой вполне себе ограниченный ресурс. Эта техника тоже имеет название. Это техника наводнения называется. То есть какую-то эмоцию мы увеличиваем, и в итоге она сама себя просто...
изживает.
Да, изживает. Вот.
Но вопрос, не закончится здесь ли энергия у человека? Вот.
Нет, сама по себе тревога очень сильно забирает ресурсы, да. Но в тот момент, когда это ненормальная тревога, она не мобилизует как раз. Она как раз именно отбирает всю концентрацию. Человек может забыть, как его зовут, и свой номер телефона, не говоря уже о какой-нибудь программе, которой ему надо отвечать на протяжении экзамена. Поэтому в данном случае выключить эту тревогу будет гораздо полезнее, чем оставить.
Но после этой техники как раз хорошо, наверное, техника заземления, да, чтобы вообще как-то переключиться на что-то. Вот как уйти с вот этой сильного наводнения тревогой?
Техника заземления хорошая, да. Но на самом деле наводнение одна из лучших техник. Она даже лучше, чем заземление. Просто ее первые несколько раз лучше делать не в каких-то критических ситуациях по типу экзамена. Да, ее можно сделать, ну, например, человек тревожится перед тем, как вот у него есть страх крови, гемофобия. Он тревожится перед тем, как войти в лабораторию для сдачи крови. И вот пока он сидит, у него тревожность это возрастает, он может сделать технику наводнения. Говорит: давай еще больше, давай еще сильнее. С панической атакой также можно работать. Кажется, вроде бы со стороны, что это нечто такое странное что-то, но нет, на самом деле она очень быстро куда-то исчезает. Как будто бы избегая ее, мы еще больше ее увеличиваем. А давая ей волю, давая ей возможности править собственным телом, она постепенно исчезает. Это, кстати, тоже экспозиционная модель, как я уже говорила. Да? Дайте возможность тревоге подействовать в вашем теле, побыть. Она долго тут не задержится.
Ну да, это уже неинтересно, потому что мы этого уже не избегаем. Да? Мы, наоборот, это притягиваем. Ну, наверное, что касается панических атак, здесь лучше делать в присутствии какого-то человека, да, наверное?
Панические атаки, смотри, какие панические атаки. Если панические атаки у человека в рамках панического расстройства личности, то есть они случаются у него несколько раз в неделю, тогда, наверное, сначала бы хорошо попробовать к психиатру сходить, чтобы хотя бы в общее состояние выровнять, да, а потом уже психотерапии. Но, как правило, да, когда у человека очень часто есть какие-то панические атаки, независимо от того, какое у него расстройство или есть ли оно вообще, первый раз паническую атаку можно вызвать прямо на сеансе психотерапии и показать человеку, что он может с ней справиться либо подобным образом, либо каким-то другим образом. Ну и показать человеку, что от панической атаки ничего страшного, как правило, не случается. Не случается инфарктов, не случается обмороков. Наоборот, это именно мобилизация организма, да, в каком-то смысле. Человек не падает, ну, ничего плохого, собственно говоря, не случается, кроме мыслей, которые его угнетают в этот момент. Вот. А так, да, первый день, конечно же, вместе с психотерапевтом, а дальше он может делать самостоятельно.
Хорошо, а вот как быть со страхом общения, ну, с тревогой перед незнакомыми людьми, например, это очень актуально в том числе для незрячих, слабовидящих, да, когда мы идем по улице, мы понимаем, что там, ну, мы, например, в каком-то новом районе, да, нам надо что-то найти, навигатор говорит что-то несусветное, непонятное, а нам уже все, мы опаздываем на встречу, то есть единственный выход уже найти нужное место – это спросить у прохожего, да, как бы, а где сейчас я нахожусь, да, и подскажите, где вот там номер дома такой-то. Но так же, как у, собственно говоря, наверное, какой-то части и зрячих людей, да, у незрячих есть беспокойство о том, что то ли они помешают, то ли им грубо ответят. То есть есть дискомфорт, есть тревога перед тем, чтобы спросить у незнакомого человека. Как с этим можно было бы справиться? Возможно, еще какие-то техники нам подскажете.
Ну вот здесь интересно тоже сам страх. Откуда этот страх и что? ж какой страх именно сидит в этом, в этой ситуации. То есть вы сказали сейчас, что человек может грубо ответить, да, то есть, возможно, это страх какой-то критики, да, страх, что проявится какая-то агрессия. Если это страх критики внешней, что кто-то начнет критиковать, что кто-то начнет говорить какую-то ерунду, то я обычно в таких случаях говорю, для тревожных людей, как правило, внутренний критик, тот критик, который критикует их самих, он уже все сказал. Хуже, чем сказал.
Хуже уже не будет.
Ни один внешний критик уже не скажет. И люди некоторые думают, да, что вот бывают такие очень жестокие, неприятные ситуации, когда кто-то начинает критиковать и критиковать, но это никак не сравнится с внутренним критиком. Потому что сами мы себя, как правило, больше всего ругаем. Да, здесь нужно смотреть страх именно. Я бы здесь работала с убеждениями.
Сначала спросить себя так, а почему я боюсь, да? Какие вот вопросы еще раз надо задать себе в этот момент?
Что это для меня значит? Что в этом самого страшного? Если, например, делать технику падающей стрелы, я сейчас для примера, да, описываю, почему я сейчас боюсь? Я боюсь, что он начнет меня критиковать. Хорошо, если он начнет тебя критиковать, что в этом самого страшного? И вот тут как бы каждый для себя отвечает. Ну, допустим, что для меня самого страшного, если меня начнут критиковать? Это будет означать, что я плохой человек. Хорошо, то, что ты плохой человек, что в этом такого страшного? Еще вглубь идем. Да, это значит, что, например, меня все отвергнут. Хорошо, если тебя все отвергнут, и так далее. То есть мы идем в самый глубокий страх. Ну, скорее всего, меня все отвергнут будет концовкой. И смотрим самое начало, то есть если меня будут критиковать, и смотрим самый конец, то меня все отвергнут. Вот убеждение у человека. А вот теперь смотрим на логику этого убеждения. Это логичное убеждение? Если меня будут критиковать, то меня все отвергнут. Скорее всего, нет. Такие убеждения обычно появляются у нас в детском возрасте, когда мы не очень критичны, но вот убеждение сформировалось, оно более-менее было адаптивно в детстве, а сейчас оно нам уже не нужно совершенно. И тут получается, что мы живем с детскими убеждениями, которые даже и нелогичны. Ну, начинаем мы уже самостоятельно их опровергать, критично на них смотреть. Так, если меня покритикуют, говорит ли это о том, что меня действительно отвергнут? Наверное, нет. Да? Говорит ли о том, что критика что-то негативное? Это, наверное, нет. А если критика будет означать агрессию, да, когда человек начнет махать кулаками и прочее, я ведь тоже могу проявлять агрессию. Я могу злиться, например, да, злость нас защищает и так далее. Мы начинаем вот именно уходить в критику этого убеждения. И в итоге оно ослабевает, и сам по себе страх, он как будто бы исчезает. Мы обесцениваем это убеждение, и обесценивая его, мы еще и подтверждаемся уже на практике, да, что на самом деле ничего страшного не происходит. И в итоге убеждения просто нет. Мы нашли новое убеждение какое-либо. Ну, например, если меня покритикуют, то значит, очень странный человек мне попался, да, например. Да?
Вот это лучше всего, да. Просто он какой-то странный. Пойду у другого спрошу. Да, поддерживаю такую позицию. Единственное, что вот, а если у человека уже есть такой опыт, да, что изначально у него не было тревоги, да, потом несколько раз подряд ему вот встретился такой человек, который очень неадекватно среагировал, и человек ушел в травму вот уже вот этого, да, то есть у него не было, возможно, раньше, да, каких-то убеждений, что там меня будут критиковать или мне там грубо ответят, и это там в итоге отвержение там или еще что-то, да, а это именно травма. Как здесь быть, как пережить ее и снова как бы доверять окружающим людям?
Ну, здесь очень такой интересный, потому что чем чаще такое случается, тем больше вопрос к самому человеку. А что там такого происходит? Может быть, ты что-то такое говоришь? Ну, обычно я это делаю, да? А потом начинаем уже задумываться, действительно, что такого происходит. Очень часто в таких ситуациях тоже может быть такое когнитивное искажение, это ошибки нашего мышления, называется обобщение. И негативный фильтр тоже включается. То есть те ситуации, когда нам помогли, нас провели, показали дорогу, сказали, все прекрасно, вот смотрите, там без проблем, пожалуйста, мы эти ситуации как будто бы забываем. И вот как только фиксировались на негативной ситуации, мы замечаем только те ситуации, когда нас критикуют и говорят, извините, там, мы вам не поможем и прочее. Или как-то ругают, обзывают.
Мы это как фиксируемся бы... на негативном.
Да-да-да, это именно фокусировка на негативе происходит, тоннельное мышление. Это может быть так, я не говорю, что это всегда так. Uh-huh, плюс обобщение тут точно есть. Обобщение — это значит, что по нескольким случаям я уже делаю выводы о мире. Тут себя хорошо бы просто одергивать и говорить так. То, что мне попались там 4 или 5 не самых нормальных людей, это еще не говорит о том, что мир какой-то небезопасный. То есть себя нужно убеждать, вот как... Первая техника у нас была, как с другом, да, другу вы объясняете это. То же самое хорошо бы объяснять себе.
То есть, может быть, провести анализ все-таки вот этих негативных ситуаций. А может быть, мы неправильную позицию выбрали. Может быть, мы как-то обратились тоже, ну, как-то грубо, да, недостаточно вежливо. То есть, возможно, и от нас тоже исходил какой-то посыл.
Да, конечно, такое очень часто происходит, в особенности, если мы говорим о повторяющихся ситуациях, регулярно, да, повторяющихся. Тогда вполне может быть, да, может быть, там человек как-то вот позиционирует себя каким-то определенным образом, я не знаю, потому что даже если вот так сейчас обобщить, маньяки, они тоже не каждого человека выбирают, да, они выбирают каких-то конкретных людей. И вот обратите на себя внимание, какой посыл вы несете людям, что они видят в вас. Но в первую очередь, я думаю, сначала лучше сфокусироваться на положительном, потому что это уже крайний вариант. Это вариант, когда все поголовно критикуют, все поголовно не помогают и так далее. Да?
Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Вот мы затронули еще интересную тему когнитивных искажений. Надеюсь, мы ее с вами разберем в следующих передачах. С нами была Мевлютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт из Минеральных Вод. Спасибо вам большое за беседу, Камила.
Спасибо вам, что пригласили.
До свидания, всего хорошего. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.